С вами канал «Пойми кино» и я его ведущая Кира Дефонс. Сегодня речь пойдет о фильме «Шоколад». Это очень вкусный, уютный, тонкий, светлый, глубокий, психологичный, с гедонистическим оттенком фильм, повествующий нам историю о Виен и ее маленькой дочери Анук. Чем-то Виен похожа на Мэри Поппинс, для которой ветер также был средством и поводом передвижения. Но это история для взрослых. Она о любви, о трансформации, о смелости и о своем пути. И главным героем этого фильма стал никто иной, как его величество Шоколад. Искуситель и провокатор, сближающий людей, раскрывающий их сердца и дающий им возможность праздновать жизнь. О чем этот фильм? Он о родовых сценариях, о балансе традиций и индивидуальности, порядка и хаоса, консерватизма и революционных трансформаций, свободы и аскезы, долженствования и удовольствия, поста и карнавала. Он об удовольствии и гедонизме, об умении наслаждаться жизнью и при этом оставаться собой, о застое и трансформации, о свободе и выборе, о поиске своего места, о мужском и женском, о любви и страхе перед близостью, об умении выдерживать конфликт между своим выбором и тем, что диктует социум. Но давайте обо всем по порядку. Одна из ключевых тем фильма – это родовые сценарии и традиции, которые периодически душат главных героев и тех персонажей, которые мы наблюдаем в фильме. На переднем плане мы видим историю Виен, которая живет по заветам семейного сценария, переданному ей от ее матери, который толкает ее следовать за ветром. И ветер здесь – это прекрасная метафора. С одной стороны, это безграничная свобода. Но с другой, это образ перекати-поля, без скала и двора, вечно движимого неведомыми силами, неведомо куда, непонятно зачем и для чего. Это образ объекта, зависимого от внешних обстоятельств и не имеющего своей воли и не принадлежащего ни к одному месту на земле. При этом важно понимать, что для психики важны стабильность и предсказуемость. Это ее базовые потребности. Ей важно иметь опоры. Ей важно иметь реперные точки, вокруг которых она будет выстраивать свою персональную картину мира. Без этих реперных точек человек будет терять стабильность и возможность ориентироваться в пространстве и времени. Да, для Виен ее кочевой образ жизни – это норма. Она следует за ветром, чтя материнские заветы и прах. Она живет по законам непривязанности, избегая близости и обещаний. И эта свобода дает ей силы и право не зависеть от мнения окружающих, идти своим путем, проповедовать свои ценности и свои идеалы. Но возникает вопрос, насколько они, эти ценности, действительно ее, и насколько ей реально в этом комфортно. Забегая немного вперед, скажу, что ее вера в подобный образ жизни пошатнется после встречи с Ру, который, обладая схожими принципами, схожей картиной мира и еще большей свободой, чем она, смог развернуть ее к себе и показать ей то, что она ранее не замечала. Так работают родовые сценарии. Вы живете в какой-то парадигме, воспринимая ее как само собой разумеющееся, даже не задумываясь о многих вещах и не предполагая, что может быть как-то иначе. Ну, по крайней мере, для вас. А временами вы действуете даже против своей воли и желаний, не в силах совладать силой убеждений и какой-то внешней, ведущей вас воле чьей-то. И ветер – это метафора именно такой силы, навевающие вам волю и заветы предков. Как же Виен все-таки удалось изменить этот сценарий и освободиться от влияния ветра, воли предков? Все, безусловно, началось с появления Ру. Это герой Джонни Деппа. Он стал для нее силой, к которой она прислушалась, потому что он был из того же теста, из того же племени свободных странников, что и она. Он был первой мужской фигурой, разделяющей ее ценности и картину мира. До него те мужские фигуры, которые присутствовали в жизни женщин ее рода, были из другого мира, из другого племени и теста. Они не могли быть авторитетами для этих женщин, не могли восприниматься на равных. Но Ру был другой, не такой, как предыдущие мужчины в ее роду. Он был из ее племени, разделял ее взгляды, и он был мужчиной. Мужская энергия, мужская сила – это то, чего не было раньше в жизни Виен. С его появлением в ее жизни появился баланс мужского и женского, а вместе с этим балансом появилась и опора, устойчивость. Мужская энергия дает женской по определению опору и границы. Женская энергия текучая, плавная, заполняющая собой то пространство, которое предоставляет ей мужчина. Мужская энергия – это берега для творческой, созидающей силы женщины. Виен была волшебницей, женщина-весна, способная вдохнуть жизнь в то, что замерло и скукожилось. Она стала своего рода шоколадным психотерапевтом. Она несла людям радость и наслаждение в чистом виде. Она давала людям возможность и способность становиться живыми, чувствовать и праздновать жизнь. Но после она шла дальше в поисках своих берегов, продолжая распространять свой живительный шоколадный аромат во все новые и новые места и сердца людей. Здесь хочется немножко отвлечься и дать справку о шоколаде, вернее, о какао, из которого делается шоколад. Родина какао – это Центральная Америка. Местные жители, майянцы, считали какао лекарством и использовали в ритуалах и церемониях. Для них это был священный напиток, и они верили, что основное его свойство – раскрывать сердца. При этом использовали они его без добавления сахара, иногда с добавлением перца. Поэтому у них он был не сладостью и лакомством, а горьким церемониальным напитком, ритуальным напитком. А вот делать из какао шоколад стали уже европейцы, превратив его в гедонистический символ наслаждения и удовольствия. Мне кажется, это важная ремарка и важная информация в понимании того, какую роль шоколад сыграл в этом фильме. Ну а теперь вернемся к нашей героине. Итак, Ру внес в жизнь Виен недостающий элемент – мужскую энергию, и помог ей остановиться и услышать себя и свои потребности. Это произошло тогда, когда он спросил ее о дочери Анук, как та переносит такой кочевой образ жизни, как она с этим справляется. И сначала Виен ответила, что девочке все нравится, что у нее все отлично, но это не было правдой. И мы несколько раз в фильме видим, как Анук сопротивляется передвижениям, и как ей непросто с этим справляться. И когда Виен это осознала, она смогла посмотреть и на себя, насколько ей, и задаться вопросом, насколько ей легко это все дается, и где в этом всем ее выбор и ее решение. Здесь хочется обратить внимание на еще одну особенность Виен. Она прекрасно умела справляться, бороться, спасать и раскрывать других. Но она абсолютно не умела все это присваивать и принимать в свой адрес. И эта история про нарушенный баланс брать-давать. Она прекрасно умела отдавать, но абсолютно не умела принимать. Она была спасателем для других, оставаясь не в силах спасти себя. И Ру стал тем, кто стал спасателем для спасателя. Я рискну предположить, что неспособность Виен помочь себе, ее привычка отдавать, но не брать, были связаны со страхом близости, которая воспринималась ею как зависимость и привязанность. А это, в свою очередь, противоречило ее жизненной концепции – двигаться по велению ветра, а значит, по велению внешних сил. У нее как будто бы не было права распоряжаться собой. И на том жизненном отрезке, который мы наблюдаем в фильме, что-то пошло не так. Что-то пошло по-другому. И тут не последнюю роль, после Ру, безусловно, Ру сыграл основную роль, на мой взгляд. Так вот, не последнюю роль сыграла Арманда. Это пожилая женщина, страдающая диабетом, которая сдала ей помещение под магазин. Арманда стала для нее, для Виен, своего рода альтернативной матерью, предоставившей ей территорию, место для того, чтобы быть. Арманда стала матерью, которая умеет предоставлять место и держать его, а не бежать. Свободолюбивая и жизнелюбивая Арманда взяла Виен под свою опеку, не дав той взять над собой шефство, как это обычно делала Виен с остальными людьми. Арманда первая в городе пошла на открытый контакт с Виен, несмотря на все попытки мэра и города вытеснить Виен с ее магазинчиком. Арманда поддержала ее против чопорного лицемерия жителей этого городка, ведомых маниакальной упертостью консервативного графа. Не последнюю роль в этом процессе сыграл и эпизод с днем рождения Арманды. Именно с помощью этого события Арманда окончательно легализовала роль и место Виен в этом городке. А вот, прожив смерть Арманды, Виен, похоже, смогла отпустить и свою родную мать. Прожив смерть этой женщины, Виен отпустила свою мать. Именно тогда стала возможной история с разрушением урны. И очень символично, что в этом ей помогла ее же собственная дочь, которая явно тяготилась уже этим семейным сценарием. И на этот момент, в силу всех уже произошедших событий, Виен явно была внутренне готова к такому повороту событий. Интересно во всей этой истории и роль графа, мэра города. Он стал воплощением консерватизма и аскетичности, традиций и догм. В истории трансформации этого города он сдался последним. Ему пришлось пройти нелегкий путь борьбы с самим собой и со своим искушением. И, как всегда, крайности рождают крайности. Длительное строгое воздержание и аскеза привели его к жесткому срыву и к болезненности изменений. Но при такой ригидности иного пути ожидать не приходилось. Его трансформация стала окончательной победой, сломом старых сценариев, после которого наступила оттепель и город оттаял. Граф – это символ жестких, ригидных родовых сценариев и традиций, бездумного следования правилам и отрицания реальности и живого человеческого тепла. И его слом – это символ того, что Виен смогла сделать с городом и со своим собственным родовыми сценариями, догмами, которые давно уже душили ее и мешали ей быть собой. Вообще есть версия, что все жители городка – это субличности самой Виен. Ру – ее мужская часть, ее анимус. Арманда – мать. Граф – отцовская фигура, которая должна действительно давать опору и границы, но граф и городок был слишком ригидный, слишком задушенный этими догмами и этими традициями. Анук – это внутренний ребенок самой Виен. Жозефина – ее тревожная часть, немного сумасшедшая, которую она в итоге смогла отогреть и успокоить, сделав ее жизнь более устроенной и безопасной. То же самое произошло и с душой Виен в процессе этого фильма. Пожилая женщина, которая ждала своего возлюбленного, который, как оказалось, погиб даже не во Вторую, а в Первую мировую войну. И это метафора абсолютно неактуальных ожиданий и сценариев. А замечательный дедуля, который в силу того, что эта пожилая женщина отпустила своих скелетов и освободила место, таки смог преодолеть свой страх и природную стеснительность и подойти к ней. И это тоже метафора преодоления страха близости отношений для самой Виен. Каролина, дочка Арманды, запрещающая своей матери общаться с внуком. увидев праздник на корабле и то, какие они там живые и счастливые, смогла смягчить свое сердце, отпустила свои страхи и все-таки позволила любви и мягкости найти свой путь, к сердцу ребенка. И это еще одна история преодоления тревоги и страха на пути к близости и любви самой Виен. Интересный момент, у мальчика периодически шла кровь носом. Психосоматически это метафора переизбытка вытесненных зажатых чувств. И когда Биен проложила дорогу к этим чувствам, она сделала еще один шаг навстречу своему внутреннему ребенку. Вообще, когда жители городка в минуту ее отчаяния помогли ей приготовить шоколад, они вернули ей то, что она отдавала им. Они оказали ей поддержку и отблагодарили ее. И это был очень важный и значимый момент для Виен. И он позволил ей заземлиться и увидеть, что она тоже достойна поддержки и заботы. Это немного ослабило ее защиты и помогло в том числе, и это тоже помогло ей развернуться к себе и заметить свои потребности и свои желания. А еще очень интересен образ молодого священника, попавшего в зависимость от графа, от мэра города. Это метафора того, как социальные структуры подминают под себя идеологию. Но еще отец Анри, как представитель духовенства, это метафора души. И когда город ожил, ожила и душа. И если мы говорим про субличности, то мы говорим о том, что душа Виен ожила. Еще был Пантуфль. Это игрушка кенгуру, дочки Виен Анук. Пантуфль был практически единственным условным членом семьи, чьи потребности учитывались. Поэтому Анук могла говорить о себе через него. Пантуфль – это ее воображаемый мир, это ее территория безопасности, прообраз отсутствующего отца, создающего эту территорию безопасности. Но с появлением в жизни Виен и Анук Ру эта потребность была закрыта, и потому Пантуфль смог уйти. Это история взросления и инициации Анук по совместительству внутреннего ребенка Виен. Когда она признала, приняла свое право на свои потребности и желания, когда она взяла ответственность за них на себя, его присутствие как посредника стало неактуальным. Мы вернемся к истории Виен и событиям фильма. Финальной и самой жирной точкой ее личной трансформации стал эпизод, когда вернулся Ру якобы для того, чтобы починить дверь. Понятно, что это был всего лишь повод. Но у этого повода ключевая, на мой взгляд, роль во всей этой истории. Дело в том, что незакрывающаяся дверь – это символ отсутствия права на личную жизнь, на личную территорию, на безопасность, на границы, на приватность, в конце концов. Я могу закрыть дверь и не впустить то, что мне не нравится, или того, кто мне неприятен или неинтересен. И наоборот, незакрывающаяся дверь говорит о том, что у меня такого права и такой территории нет. А еще это способ закрыться от ветра. До этого момента жизнью Виен управлял сквозняк. Что надуло, туда и понеслось. Дверь же – это право Виен самой решать, как ей жить, кого впускать в свою жизнь и когда и куда ей идти. Так что суть этого фильма на самом деле именно в этой метафоре. Пришел мужчина и починил дверь. Читая, восстановил границы и легализовал ее право самой решать, как ей жить. А женщина уже вдыхает жизнь в те правила, которые устанавливает мужчина. Помните, я вначале говорила о том, что мужчина – это берега для женской энергии. И здесь роль этих берегов сыграла именно та самая злополучная дверь. А границы для женщины обеспечивает именно мужчина. Сначала отец, потом партнер. И благодаря наличию таких дверей мы имеем право решать, следовать ли нам родовому сценарию или нет. А если да, то в какой мере? И где здесь, веление предков, а где моя воля и мои решения? Так что вот такая вот история трансформации и освобождения виена-трудовых историй случилась в этом замечательном, глубоком и вкусном фильме. На что еще хочется обратить внимание в связи с этой теплой волшебной историей, разворачивающейся перед нами на экране? Кроме истории трансформации виен, этот фильм учит нас наслаждаться жизнью, быть в моменте здесь и сейчас, замечать реальность и чувствовать вкус самой жизни через метафору шоколада. Традиции, ритуалы, правила, ценности, разумная аскеза – все это, безусловно, очень важно. Без них человек превращается в ветер, он теряет опору и устойчивость. Но в этом фильме нам наглядно показывают, что одними традициями сыт не будешь, что если дать им волю и следовать только им, то пространство становится серым и безжизненным. Вместе с традицией и консервативными ценностями людям необходим воздух, удовольствие, праздник, свобода выбора. Виен для них стала посланником этого самого удовольствия, раскрывая их души и растапливая сердца. Ру – это праздничный глашатай, всколыхнувший давно забытые жителями этого города чувство радости, легкости и подъема. Вместе Виен и Ру вдохнули в этот город жизнь и наполнили его любовью. Это история про баланс порядка и хаоса, где порядок – это правила и структура, традиции и закон, а хаос – это жизнь, чувство, движение, свобода. Еще один интересный аспект этого фильма, на который хочется обратить внимание, это тема поиска своего места. Виен и Анук путешествуют по городам, и когда они приходят в этот город, звучит фраза: «И этот город такой же». И разочарование. Это история про поиск идеального места, идеального партнера, идеальной работы. Неважно чего, главное – поиск идеального. А его не существует. И тогда здесь, в этом городке, меняя его реальность, они находят то, чего им давно не хватало – принятия и поддержки. И для меня это месседж о том, что не ищите идеальное, делайте себе хорошо там, где вы уже есть. Это не всегда возможно, но во многих случаях вполне. Главное – это не потребительство, а созидание. Хотя тут же хочется обратить внимание вот еще на что. Виен и Ру принесли в этот город весну, вдохнули в него жизнь и пробудили его ото сна. И вместе с ним тоже трансформировались. Они стали своего рода терапевтами, спасателями для этого города. Но этот город не совсем их зона роста. И лично мне бы хотелось, чтобы со временем они нашли тот город, который будет им соответствовать, который будет им по размеру. Город, где можно не только отдавать, но и брать, принимать. Город, который поможет им вырасти самим, а не только помогать местным жителям. Хотя, как мы видим, помощь тоже трансформирует и помогает меняться, развиваться и расти. И тем не менее, здесь изначально расстановка сил была другой. Здесь они вдохнули жизнь в этот город. Возможно, со временем они найдут город, который станет для них самих зоной развития. Но либо они начнут развивать этот город дальше и развиваться вместе с ним. Это будет смелый и правильный шаг в их судьбе и в их истории. Поскольку жизнь не стоит на месте. Жизнь – это движение и развитие. И в этом фильме это особенно хорошо видно. Можно, наверное, бесконечно говорить об этом фильме, потому что количество богатейших метафор и слоев в нем безгранично. Многие из них мы поднимали на нашем онлайн-обсуждении. Именно поэтому я рекомендую присоединяться к нашим обсуждениям. Они всегда гораздо богаче того резюмирующего текста, который я делаю для вас. И вообще хочется отметить, что содержание этого разбора – это коллективное творчество. Идеи для него родились во время нашего обсуждения, и авторами стали участники этого обсуждения, за что я им, вам безмерно благодарна. Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении этого фильма, задавался вопросами и искал вместе с нами на них ответы. На этом я завершаю свой разбор. Подписывайтесь на канал «По имени кино» и участвуйте в обсуждениях вместе с нами. А с вами была я, психолог Кира Дефонс и канал «По имени кино».